«Нет, это ты не понимаешь», — холодно сказал Марсалис. Таким же голосом, только на кечуа, он говорил, обращаясь к Гутьяресу, — вспомнил Нортон.
«Кто-то должен ответить за Сев Джертыкин своей кровью. Кто-то должен умереть. Сию минуту у нас есть ты. Если ты не сдашь нам кого-то еще, тебе и умирать. Если ты попытаешься утаить от меня то, что знаешь, Шатекабез найдет тебя в заливе с переломанными костями и выколотыми глазами».
Нортон смотрел. Заставлял себя смотреть. Джефф лихорадочно цеплялся за брата взглядом, его лицо посинело. Но в голове крутились картины угасания Севджи, заставляя Тома оставаться на месте и смотреть.
«Ты убил ее, Джефф», — сказал он тем тихим, рассудительным голосом, который порой бывает у людей на грани безумия. «Кто-то должен заплатить».
«Он Бекент!» — раздался придушенный, почти невнятный хрип. Марсалис понял смысл сказанного, когда Нортон еще пытался сложить из отдельных слогов целое слово. Он ослабил хватку и вывернул Джеффу руку, заставив того распластаться на диване. Потом сильно прижал его щекой к обивке, давя костяшками пальцев на висок. Джефф, кашляя и задыхаясь, шумно втягивал воздух. Глаза его наполнились слезами.
«Что, Онбекент?» — спросил Нортон.
Ощущение безумия, от которого голова шла кругом, не проходило, подступало, как уличная банда. Из глубин ужаса от всего происходящего Нортон мимолетно подумал, может быть, тринадцатые ощущают мир именно так? И чтобы жить, как Марсалис и Мерин, это нужно принять. Интересно, легко ли это сделать, и удастся ли потом вернуть все назад и стать прежним? Джефф издал несколько задыхающихся звуков.
«Что, Онбекент?»
«Хорошо, я расскажу вам. Я нахер все вам расскажу!»
Голос Джеффа звучал надтреснуто. Он прекратил попытки освободиться, лежал на диване, хватал ртом воздух, орошал медленными слезами обивку.
«Только дайте мне сесть! Ну, пожалуйста!»
Марсалис снова бросил быстрый взгляд на Нортона. Тот кивнул.
«Мой брат не солдат и не бандит», — накануне ночью сказал он тринадцатому. «Он недостаточно крут психологически. Он не выстоит. Делай, как я скажу, и мы узнаем от него все, что нужно».
Марсалис вздернул Джеффа в сидячее положение, отошел к столу и скрестил руки на груди.
«Ну что ж, послушаем».
Взгляд Джеффа переместился от тринадцатого к брату. Их глаза встретились.
«Том!»
«Ты его слышал, Джефф. Теперь мы хотим тебя услышать».
Оборона Джеффа, казалось, рухнула. Он задрожал. Марсалис и Нортон переглянулись. Нортон поднял руку с колена. «Подожди, мол». Джефф потер лицо обеими руками, провел по волосам от лба к затылку. Громко всхлипнул, промокнул глаза.
«Да, Джефф, плачь».
Нортон поймал себя на этих мыслях и был до глубины души потрясён их жестокостью.
«Плачь нахер, так же, как и все мы плакали. Как Севджи, и я, и Марсалис, и Меган, и Ньюинг, за всех, кого я нахер знаю, еще многих-многих других. Хотел быть альфа-самцом, старший брат. Милости просим».
Руки Джеффа упали. Он изобразил на лице жалкую улыбку. Итак, снова дешевое представление.
«Слушай, Том, ты же понятия не имеешь, как это серьезно. Онбекент не какой-то там случайный тринадцатый».
«Да, он близнец Мерина», — ровно проговорил Марсалис. «До этого мы уже докопались. Кармен Рен должна была охранять Мерина, пока Онбекенд разгуливает по Иисус-Лэнду и Кольцу, оставляя генетические следы на местах преступления. Наступает нужное время, Мерин весьма кстати умирает, и все жертвы вешают на него. Вопрос — зачем? И кто все эти люди?»
Джефф закрыл глаза, вздохнул.
«Можно мне выпить?» «Нет, нельзя нахер», — сказал Марсалис. «Мы только что сошлись на том, чтобы оставить тебя в живых. Осознай, как тебе нахер повезло, и рассказывай давай».
Джефф с усталым выражением лица посмотрел на брата. Нортон сообразил, что к чему. Джефф нуждался в реквизите. Представления без реквизита не бывает.
«Конечно, я налью тебе, Джефф», — мягко сказал он. Встретился с недоверчивым взглядом 13-го, снова чуть заметно отмахнулся. «Где ты держишь выпивку?»
«В стенном шкафу бутылка мартеля и стаканы. Угощайтесь», —
Джефф Нортон перевел взгляд на Марсалиса.
«Он неплохо держит тебя в узде, учитывая, что ты 13-й, правда?»
Марсалис посмотрел на него сверху вниз, слегка нахмурил переносицу.
«Сейчас увидишь, неплохо или нет».
«Это как?»
Нортон открыл бар в шкафу и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как кулак черного человека коротко, жестко и в полную силу бьет в нос Джеффа. Он услышал треск сломанной переносицы, Джефф отшатнулся и вскрикнул. Его руки снова метнулись к лицу, и кровь потекла между пальцами.
«А вот так», — невозмутимо произнес Марсалис.
Нортон заметил на письменном столе упаковку бумажных салфеток, прихватил ее тоже и отнес к дивану вместе с бутылкой коньяка и одним стаканом. Поставил все это на кофейный столик, вытащил одну салфетку и вручил брату.
«Не выебайся, Джефф», — сказал он тихо. «Он хочет твоей смерти достаточно сильно, чтобы убить тебя. Да и я в этом недалеко ушел. На, вытрись».
Джефф взял салфетку, потом выудил из пачки еще несколько штук. Пока он останавливал кровь, Нортон наполнил единственный стакан и толкнул его брату по столешнице.
«Вот тебе выпивка», — процедил он. «Рассказывай».
«Ответ Скорпиона», — сказал им Джефф.
Карл кивнул.
«Клешня контроль, верно. Ты все еще используешь свой старый позывной, мудила грешный. В чем была твоя роль, Джефф? Закулисная поддержка? Ясен хрен. Быть боевиком даже такой мерзкой команды, как Скорпионы, ты не мог».
«Ты что-то о них слышал?» — спросил Нортон.
«Ну да, ходили слухи. Призрачный отряд действовал на территории нынешних штатов Тихоокеанского кольца. Предполагается, что это одно из последних тайных формирований, созданных перед расколом».
Карл изучающе уставился на Джеффа Нортона.
«Ну, давай послушаем, Джефф. Что ты делал?»
«Отвечал за логистику», — недовольно сказал директор гуманитарных ценностей. «Я был координатором операций».
«Ясно». «И что это за херня?» — уставился на брата Нортон. «Ты приехал сюда только в 94-м, а до того жил в Нью-Йорке».
Джефф Нортон устало покачал головой.
«Я с самого начала в этом участвовал, Том. Мотался туда-сюда, из Союза в Кольцо, из Кольца в Юго-Восточную Азию. У нас везде были офисы. Половину того времени я проводил дома от силы одни выходные из пяти».
Он вытащил из ноздрей окровавленные салфетки, бросил их на кофейный столик и поморщился.
«К тому же, откуда бы тебе что-то обо мне знать? Как часто мы с тобой виделись? Раз в месяц?»
«Я был занят», — холодно проговорил Нортон.
«Я слышал», — сказал Карл, — «что после раскола ответ Скорпиона должны были распустить. Предполагалось, что его ликвидируют, как все эти грязные маленькие спецформирования, сообщать о которых американской общественности считалось излишним. Это официальная версия. Но это было в 70-е, задолго до твоего предположительного найма, Джефф. Так что же произошло? Они стали частной лавочкой?»
Джефф удивленно глянул на него.
«Ты слышал об этом?»
«Нет. Но это не первая история, когда банда отморозков-оперативников не может смириться с досрочной отставкой и начинает предлагать себя на рынке труда. Так что ж случилось?»
«Ответ Скорпиона наняли».
Джефф был по-прежнему понур. Еще несколько салфеток покинули лежавшую на столе упаковку. Карл нетерпеливо посмотрел на него.
«Кто?»
У Нортона уже был готов ответ.